Но мы продолжаем метаисторию раннего христианства. И в этой части нашего курса мы рассмотрим события конца 4, 5 и 6 веков с исторической, с метаисторической точки зрения. Это такой очень серьезный период, когда очень важнейшие происходили события и дальнейшее развитие христианской метакультуры происходило, становление Грегора христианства, утверждение основ вероучения. Соборы очень многие в это время происходили, вселенские. Вот. Ну и кроме того, вот в этой части курса мы будем рассматривать то, чего я коснулась так вот чуть-чуть вот в предыдущих частях. Будем говорить на тему ересей, иноверия, почему, как, что, как в конце концов сложилось вот то, что сложилось, как получилось. В общем, все вот это вот будем рассматривать. Вот. Но сегодня нашей темой будет падение Рима. Вот. Как раз мы с вами в прошлый раз мы к этому подошли вот на прошлом моем занятии, в смысле в прошлом курсе. Значит, и когда мы рассматривали историю Римской империи, мы остановились на правлении императора Феодосия. Феодосий Великий, Феодосий I, который в 388 году стал единым правителем всей Римской империи, самым могущественным ее властителем и оставался таковым вплоть до самой смерти в 395 году, то есть на самом деле всего 7 лет. Ну и обычно считается, что именно после смерти Феодосия I Римская империя распалась на западную и восточную, хотя фактически она еще оставалась единым государством с двумя императорами. Но, как мы с вами, надеюсь, помним, что первый раздел империи Диоклетианом произошел в 286 году, и не носил очень такого жесткого характера, так как все равно Диоклетиан держал в руках значительную власть. Раздел империи Константином также не привел к обособлению ее частей. В результате государство все равно оказалось под властью одного императора Констанция. Раздел Валентиниана и Валента, хотя и выявил серьезное расхождение между западной и восточной частью империи, все же завершился очень кратким единовластием Феодосия, о котором я сейчас говорила. А после раздела империи между сыновьями Феодосия, вот о чем мы сегодня с вами будем говорить, империя уже ни разу не объединялась под властью одного императора. И именно правление сына Феодосия Гонория на Западе стало первым серьезным проявлением кризиса. В 410 году Гот Аларик взял Рим, была оставлена Британия и много еще всякого происходило. Вот поэтому именно 395 год, год смерти Феодосия, как бы считается такой условной датой падения Рима. Римской империи, единой могучей Римской империи. Ну, естественно, в реальности никакого раздела пока не было, так вот совсем прямо вот жестко. И Римская империя продолжала быть единым правовым и культурным пространством еще долгое время. Да и после падения императорской власти на Западе, еще не было никакого осознания, что пала Западная Римская империя. А там, значит, собственно говоря, вот полное падение императорской власти на Западе, в Западной Римской империи, там в 476 году был свергнут Ромул Августул, а в 480 году был убит Юлий Непот. Но еще все равно как бы вот не было еще осознания, что пала Западная империя. Но, как было сказано в VI веке историком Иорданом, и с тех пор Рим и Италия находились во власти готских королей. А в Константинополе в это время образовалась Восточно-Римская империя Византия, ну, о которой мы с вами уже потом будем отдельно говорить. Поэтому 395 год – это ну, такая условность некоторая, историографическая. Причем в западной историографии период поздней античности продлевают до 7 века. А в некоторых работах по истории позднего Рима и Византии, в работах как отечественных, так и зарубежных, в качестве основателя Восточно-Римской империи называют императора Константина Великого. Так что здесь, значит, вот разные представления есть у разных историков. Но вот дальнейшая судьба Восточно-Римской империи, той, которая нам известна как Византия, ее дальнейшая судьба еще больше усиливает осознание того, что в V веке произошло нечто большее, чем утеря Римской империи власти над Западным Средиземноморьем. Крах римского универсума, который простирался от Пиренеев до Ближнего Востока, на Западе его трансформация на Востоке, приводит к идее того, что сам этот римский универсум с какого-то момента разделился на две части, и каждая пошла своим путем. Вот, теперь, собственно, о судьбе Римской империи после смерти Феодосия Великого. У него осталось два сына, Гонорий и Аркадий, которым досталась, соответственно, ее западная Гонорию и восточная часть Аркадию. Еще при жизни Феодосия они были провозглашены августами, но так как оба августа были молоды, Феодосий приставил к ним опытных советников. К Аркадию префекта притория Галла Руфина, к Гонорию командующего армией вандала Стилихона. Это вот примечательно. После смерти Феодосия Руфин и Стилихон поссорились, и эта ссора послужила поводом к фактическому и окончательному разделению империи. Вот, ну, а теперь поподробнее. Это все важно. Гонорий, восточная часть. Он родился 9 сентября 384 года в Константинополе. Его мать, первая жена Феодосия I, скончалась осенью 386 года. И уже в этом 386 году Гонорий, еще совсем маленький, можно сказать, младенец, был назначен консулом. В 389 году он вместе со своим отцом принимал участие в триумфе над узурпатором Максимом в Риме. И 23 января 393 года Гонорий был провозглашен августом. После смерти отца Феодосия I в 395 году в возрасте 11 лет Гонорий получил Западную Римскую империю, столицей которой сделался сначала Медиолан, современный Милан, а затем Равенна. А брат его Аркадий вступил на престол Восточной империи со столицей в Константинополе. В первое время Гонорий управлял под регентством военачальника Стилихона, вандала по происхождению, и на его дочери Марии он и женился в 398 году. Так вот, об этом Стилихоне имеет смысл поговорить подробнее, потому что он во всех дальнейших событиях играл немаловажную роль. Стилихон вообще одна из крупнейших личностей в истории поздней Римской империи, хотя и весьма противоречивая. Именно его деятельность после смерти императора Феодосия Великого могла способствовать окончательному расколу Римской империи на восточную и западную половины. Но, с другой стороны, он сумел сохранить целостность западной его части, прежде чем восстание в Британии и переправа через Рейн полчищ вандалов, свевов и аланов, оба события произошли в 406 году, создали предпосылки для его собственного свержения и последующего распада Запада. Отец Флавия Стилихона был кавалерийским офицером на службу у императора Валента II. Сам Стилихон рано посвятил себя военной профессии, отличился в нескольких битвах, приобрел уважение народа и войска. Император Феодосий Великий послал его заключить мирный договор с Персией, а с Персией у Рима все время были очень серьезные проблемы. Выполнив возложенное поручение с честью, Стилихон вернулся в Константинополь, и Феодосий отдал ему руку Сирены, своей любимой племяннице. Сделавшись сначала начальником кавалерии, Стилихон вскоре возвысился и до звания главнокомандующего всеми войсками империи. Феодосий, умирая, поручил Стилихону заботу о своем младшем сыне Гонории, и в 395 году Стилихон сделался фактическим правителем Западной Римской империи, но заявил притязание на управление и восточной частью государства, назначенной Феодосием своему старшему сыну Аркадию. Соперником его на востоке стал Флавий Руфин, правивший Восточной империей. После смерти Руфина Стилихон надеялся захватить в свои руки и восток, но встретил сопротивление фаворитов Аркадия. Евтропий, занявший место Руфина, объявил Стрихона врагом государства, имения его были конфискованы, против него посылались убийцы. Тем не менее, Стрихон все еще пытался предупредить междоусобную войну. Он вторгся в Африку и низложил ее мятежного комита Гельдона. Это было в 398 году. А Африка в то время была основным поставщиком зерна в Рим. В том же году его влияние на Западе было упрочено браком императора Гонория с дочерью Стилихона Марией. Именно Стилихон к 399 году вновь подчинил императору Запада африканские провинции, тяготевшие к Византии, отразил вторжение вестготов под предводительством Алариха на Балканский полуостров в 396 году и в Италию в 403 году. Когда вестготы под предводительством Алариха разоряли Пелопоннес в 396 году, Стилихон прибыл в Грецию через Коринфский залив, дал готам несколько сражений и едва не заставил Алариха сдаться, однако все же дал готам уйти. Но мы об этом будем еще говорить подробнее, потому что Аларих это тоже был персонаж, который сыграл огромнейшую роль во всех этих событиях. Из 401 года начинается ряд вторжений вестготов в Италию. Ну, про вестготов мы с вами говорили, когда я про германские племена вам рассказывала, последняя лекция той части курса. Так вот, когда Аларих в ноябре 401 года двинулся на запад, Стилихон спас Рим, укрепив стены города, вызвав легионы из Британии и Рейнскую армию, после чего сам отправился в Рецию и Нори, где набирал среди варваров легионы, оставив Гонория в Медиалане. Аларих подошел к Медиалану, но подоспевший Стилихон сразился с ним в день Пасхи 6 апреля 402 года. Христианские писатели сообщают, что Стилихон воспользовался праздником для нападения на христиан-готов. Готы к этому времени уже были христианизированы. То есть и в день Пасхи они, собственно говоря, отмечали Пасху, а Стилихон, который был язычником, он воспользовался этим праздником для нападения. Затем вестготы понесли сокрушительное поражение при Вероне в 403 году и были отброшены, а Италия освобождена. Стилихон с императором торжественно вступили в Рим. В 403 году Стилихон победил другого захватчика Радагайса. Об этом тоже я сейчас несколько слов скажу, потому что это тоже все были такие события значимые. Вот Стилихон задумал отобрать префектуру Иллирии, это Греция и все земли к северу от Греции до Дуная, у Восточно-Римской империи. Для этого он привлек Алариха, о котором мы уже говорили, и Аларих ожидал с войском вестготов подхода Стилихона в Эпире. Планы Стилихона и императора Гонория, от чего, собственно, именем он выступал, нарушило внезапное вторжение орд Радагайса. Историко-христианский теолог V века Орозий назвал количество варваров под началом Радагайса в 200 тысяч варваров. Но современные историки оценивают количество воинов у Радагайса от 20 до 50 тысяч. Происхождение Радагайса точно неизвестно, но вот то же самое Орозий, чтобы подчеркнуть дикость Радагайса по сравнению с хорошо известными армиями готами Алариха, называет Радагайса скифом. При этом он подчеркивает в контексте не столько этническую принадлежность, сколько степень варварства. То есть готы были уже христианизированы, готы уже были своими для римлян, хоть они с ними воевали. Вот, а это вот был, ну, с точки зрения историка того времени, был совсем дикий варвар Радагайс. Так как варварские орды все вместе не могли прокормиться, они разделились на три части и медленно продвигались на Рим. Впервые за 600 лет возникла серьезная опасность столицы империи. Среди населения Рима стали распространяться антихристианские настроения. По словам историка Орозия, когда он, Радагаис, угрожал римским крепостям, по городу пошли сомнения всех язычников. Пришел Деврак, могущественный как благодаря обилию сил, так и благодаря поддержке богов. А город, Рим, потому в безнадежном положении готов вот-вот пасть, что забыл богов и жертвоприношения. Все наполнило жалобными стенаниями, и тут же пошли разговоры о возобновлении и торжественном исполнении жертвоприношений. По всему городу негодовали нечестивцы, повсюду поносилось имя Христа. Стилихон смог собрать 30 когорт, примерно 15 тысяч солдат из Лигурии, привлек конные отряды Гуна, Ульдина и Гота Сара. Об опасности положения свидетельствует статья в кодексе Феодосия, изданная весной 406 года, по которой разрешалось освобождение рабов с последующим призывом их в армию. Стилихон вступил в бой, когда варвары осадили Флоренцию. Ему удалось отбросить их на несколько километров от города к скалистым высотам, где они заняли неприступную позицию. Стилихон окружил высоты линией укреплений. Вынуждаемые голодом и жаждой варвары вступили в сражение, но были отброшены назад. Тогда Радагаис капитулировал на условии сохранения ему жизни. Большую часть варваров Стилихон продал в рабство. Большинство из них скончалось от истощения, вскоре от истощения болезней. И по словам Орозия, количество пленных готов было столь велико, что толпы людей продавали повсюду, как самый дешевый скот, по одному золотому за каждого. 12 тысяч отборных воинов Стилихон включил в свою гвардию, а сам Радагаис был казнен в августе 406 года. Но для борьбы с Радагаисом пришлось отзывать войска с Рейна. Воспользовавшись этим, вандалы Алана и Свевы, тоже германские племена, переправились через Рейн и вторглись в Галлию. Римские войска в Британии одного за другим провозгласили императорами нескольких узурпаторов, один из которых переправился через Ла-Манш и захватил Галлию. Стилихон оказался не в состоянии быстро среагировать на эти угрозы, и это очень сильно подорвало его положение. Аркадий, который управлял Восточной империей, умер в 408 году, и на престол вступил Феодосий II. Тогда Стилихон стал надеяться захватить управление Восточной империей и заключил с Готом Алариком договор, желая сделать его союзником Италии. Но в конце концов этот союз погубил и Стилихона, и Рим. Сложилась придворная интрига, прикрывавшаяся патриотическим негодованием, и Стилихона обвинили в дружбе с Аларихом и желании возвести на престол своего сына. Бежав в Равенну, Стилихон скрылся в церкви, но его коварно выманили оттуда и убили 22 августа 408 года. Солдаты, также без всякого приказа свыше, напали на проживающие в Риме семьи варваров, убивая женщин и детей и грабя их имущество. 30 тысяч родственников погибших отправились к Алариху с желанием побудить его выступить против римлян. Лишившись опасного противника, Аларих повел войска на Рим и взял его. Но об этом я потом подробнее расскажу. Римский поэт V века Рутилий Клавдий Номациан считал, что все несчастья, которые должны были обрушиться на Рим на протяжении его дальнейшей истории, можно свести к одному событию, случившемуся около 406 года – сожжению севиллинных книг, которые были сожжены по указанию Стилихона. Севиллины книги, ну, понятно, книги пророчеств, севиллины книги веками хранились в храме Аполлона на Палатинском холме в Риме. В них содержалась история мира, и прошлое, и будущее, записанное пророчицей Севиллой. Согласно легенде, в незапамятные дни, когда Римом еще правил царь, перед ним предстала Севилла и предложила городу купить 9 книг, заключающих в себе судьбу мира, за 300 золотых слитков. Царь отклонил предложение. Севилла сожгла 3 книги, а за оставшиеся 6 потребовала ту же цену и вновь получила отказ. она сожгла еще 3 книги, вновь оставив цену неизменной. Царь поддался, Сивилла исчезла, а у Рима появился свой оракул. Листы книг, а это, по-видимому, были действительно листы, пальмовые листы с текстом на греческом, были помещены в подземное каменное хранилище в храме Юпитера Капитолийского, видимо, около 500 года до нашей эры. У них были особые хранители, вначале 2, затем 15. Эти служители в кризисные времена по требованию Сената толковали тексты. Если кто-то из хранителей разглашал пророчество, его казнили. Вся римская история пестрит упоминаниями об этих пророчествах. Ну, вот несколько примеров. Когда Ганнибал стоял у стен Рима в 217 году до нашей эры, небо заполонили знамения. Согласно латинским источникам, солнечный круг уменьшился в размере, затем показалось, что он собирается столкнуться с Луной, потом на дневном небосклоне появилось 2 Луны. Небо раскололось на части, меж ними засиял яркий свет, который был словно огонь. Хранители Севелиных книг были посажены за работу. Они приказали запаниковавшим горожанам выйти из домов, сесть на перекрестках и молиться Гекате, царице небес. А когда черный камень упадет с неба в Азии, они должны пойти и принести его. Ну, камень упал, его принесли, и Ганнибал не смог продвинуться дальше. Примерно через 500 лет, в 270 году уже новой эры, нашей эры, когда алеманы угрожали Риму, император Аврелиан получил сенатский указ о необходимости толковать Севелины книги. К тому времени они уже хранились в храме Аполлона, и были это уже совсем другие тексты. Оригиналы сгорели при пожаре, а новые купили у таинственных восточных торговцев. Но даже и такими они по-прежнему сохраняли свою силу. На этот раз книги захотели в процессе жрецов в белых одеждах, сопровождаемых хором юношей и девственниц, ритуального очищения города и окрестностей и жертвоприношений. Эти торжества лишат варваров силы и не дадут вступить в мистические земли. И снова город был спасен. Пророчества и предсказания имели для римлян исключительное значение, так как боги защищали их империю. Ну, мы с вами понимаем, что на самом деле происходило. Вот. И отсюда видна глубина перемен, произошедших в империи с воцарением христианства. Человеком, который приказал сжечь книги, подлинным правителем Западной империи, в то время был Стилихон, убежденный христианин. Он совершенно сознательно нарядил свою жену в драгоценности, украшавшие статуи богини Победы. Мы с вами помним, я рассказывала, как вокруг статуи богини Победы, какие разворачивались страсти. А статуя богини Победы веками была обязательным атрибутом заседаний Сената. И Стилихон, собственно говоря, вот нарядив свою жену в драгоценности, которые ее украшали, эту статую, хотел изгнать язычество из душ римлян. Но Стилихон, напомним, по происхождению был вандалом. После падения и казни Стилихона 22 августа 408 года готы под предводительством Алариха вновь вторглись в Италию. В том же году Аларих осадил Рим и принудил его заплатить тяжелую дань, а 24 августа 410 года он завладел городом и отдал его своим войскам на разграбление. Ну, ниже дальше расскажу об этом подробнее. Сейчас просто я закончу про Ганнурия. Ганнурий скрывался за неприступными стенами Равенны, но он оставался императором фактически лишь номинально, в то время как его империя перешла под власть варваров и узурпаторов. Однако после смерти Алариха его шурин и наследник Атаульф заключил мир с Ганнурием, перешел с вестготами Альпы и вторгся в Галлию. Здесь его преемник основал королевство вестготов, в то время еще входивших в империю на правах федератов. Распад Западной империи был официально признан лишь после устранения императора Ромула Августула. То есть еще не сразу. Ромул Август, так его было настоящее имя, так он был назван при рождении. Отец назвал его так, Ромул Август, в надежде, что его ждет блестящее будущее. Жизнь, однако, все повернула по-своему. Он известен в истории как Ромул Августул, то есть не Великий Август, а, так сказать, Малый Августенок. Так его с насмешкой прозвали современники. Он остался в веках как последний император Западной Римской империи, которого сверг вождь германского варварского племени Адоакр в 476 году. Именно эту дату историки позже приняли за начало средних веков в Европе. Гонорий, как и его отец Феодосий, был убежденным приверженцем никейского христианства. Им был подписан ряд законов, писем и постановлений, регулировавших церковную жизнь на Западе. В 404 году он направил своему брату Аркадию письмо с резким осуждением опалы, который подвергся Иоанн Златоуст, известный очень христианский наш святой. 14 октября 410 года Гонорий выступил инициатором созыва в следующем году Карфагенского собора, который положил конец расколу между традиционным христианством и донатистами. В 417 году Гонорий издал закон, запрещающий пропаганду пелагианства. Это такая ересь была. Ну, о ересях мы будем говорить отдельно. В 418 году император принял участие в регулировании конфликта, связанного с избранием на римский престол одновременно двух пап, Евлалия и Бонифация I. Сохранилось 12 писем и речей императора на религиозные темы. Это вот его, что касалось его религиозной политики. Это что касается Гонория, который был младшим сыном Феодосия. Старший сын Феодосия, Аркадий, родился в Испании в 377 году. Его учителями были Фемистий и святой Арсений Великий. 16 января 383 года он был провозглашен Августом, царствовал с 395 по 408 год. Ну, в 408 году он умер. После смерти Феодосия Великого, после разделения империи, он стал императором на Востоке. Значит, брат его Гонорий получил Запад. Владения Аркадии простирались от Адриатического моря до Тигра и от Дуная до Нила. Но фактическим правителем Востока стал префект Притории Востока Руфин Гал по происхождению. Руфин пытался женить Аркадия на своей дочери, но его планы были нарушены, и императору показали портрет красавицы дочери полководца Буатона Евдокии. Император женился на Евдокии 27 апреля 395 года. Помимо сына и наследника Феодосия II, у Аркадия было еще 4 дочери. Но в 395 году Руфин был убит солдатами готского полководца Гайна в присутствии императора. В падении Руфина значительную роль сыграл Стилихон и его жена Сирена, прибывшие в Константинополь на похороны императора Феодосия I. С этого времени наиболее влиятельной персоной при дворе становится евнух Евтропий, который был в свое время свергнут в 399 году за корыстолюбие и несправедливые поступки. Значит, свергла его императрица Евдокия и Гайна, захватившая власть. В 400 году взбунтовавшиеся жители Константинополя убили несколько тысяч готов, и Гайна был вынужден бежать за пределы империи. Однако царствовавший над гуннами к северу от Дуная Ульдин, союзник империи, убил Гайну, его отрубленную голову он отправил в Константинополь. При дворе константинопольском преобладающим оставалось влияние Евдокии. В 403 году она добилась изгнания константинопольского епископа Иоанна Златоуста по той причине, что она считала что, говоря об излишней любви некоторых женщин к роскоши, Иоанн Златоуст имел в виду именно ее. Многочисленные протесты заставили императорскую чету вернуть Иоанна в Константинополь, но вскоре конфликт вспыхнул с новой силой. Иоанн был изгнан уже навсегда и через 3 года умер. В 404 году императрица неожиданно и мучительно умерла во время родов. И это посчитали наказанием за ее роль в судьбе Иоанна. И вообще дело Иоанна, вся эта проблема, которая возникла вокруг Иоанна Златоуста, способствовала обострению конфликта между Западным и Восточным двором, потому что и папа Иннокентий, и император Гонорий активно выступали в защиту Иоанна. Сам Аркадий скончался 1 мая 404 года. Точная причина его смерти неизвестна. Ему наследовал несовершеннолетний сын Феодосий II. Известие о смерти Аркадия сыграло роковую роль в развитии конфликта в верхушке правительства Западной Римской империи, став одной из причин падения Стилихона, обвиненного в попытке захвата власти и желании посадить на Константинопольский престол своего сына Евхерия. Что касается, значит, Аркадия, его внешности, по словам историка Филострогия, Аркадий рост имел малый, тело сухощавое, силы слабые, лицо смуглое. Вялость его души изобличали его речи свойства глаз, которые у него сонливы и болезненно закрывались. Но церковные историки подчеркивали благочестие Аркадия. Историк-схоластик рассказывает о случае, когда якобы благодаря его молитве тысячи людей не погибли в результате обрушения огромного здания в Константинополе, и называет императора мужем кротким и миролюбивым. С другой стороны, некоторые источники говорят о хитрости и раздражительности Аркадия. Вот, значит, ну, вот это об императорах, о котором, собственно говоря, это разделение все произошло. Так, теперь, собственно говоря, вот переходим к Алариху. Мы в прошлый раз говорили об истории древних германцев, и в 4-5 веках их отношения с Римом складывались очень сложно и разнообразно. Германских племен было очень много, и часть из них становились федератами, так называемыми федератами. Так во времена империи назывались варварские племена, поступившие на военную службу к римлянам и несшие ее на границах Римской империи. Это целые племена, это не отдельные люди, а целые племена. Получали они за службу пограничные земли для поселения и жалования. Наибольшее значение федераты имели в 4-5 веках. Зачастую данные меры были вынуждены. Таким образом, императоры откупались от варваров, армии которых не могли победить, а заодно ставили их себе на службу. Подобные договоры заключались не между государствами или народами, а лично между правителями. И потому после смерти правителя, заключившего договор, союз обычно прекращал существование. Это важно для дальнейшего. Для эпохи поздней империи не совсем понятно разграничение между федератами и союзниками. Но известно, что союзники традиционно служили в римском войске, не являясь гражданами Рима. Служба варваров в римской армии и расселение их на римской территории способствовали постепенной варваризации как самой армии, в меньшей степени это касалось офицерского состава, так и римских провинций. Но еще подробнее мы на эту тему будем говорить в следующий раз, там тоже это очень важная тема. Вот. Но вот о том, кто впервые за 800 лет сумел завоевать Рим, стоит поговорить отдельно. Феодосий в 382 году заключил мир с вестготами, предложив им статус независимого народа в составе Римской империи, предоставив им территорию, ну, территорию нынешней Болгарии. Значит, независимого народа со своими собственными законами и правителями. От них требовалось поставлять армии федеральные войска в обмен на денежные субсидии. Для римлян это было тяжелой сделкой, и имперский политтехнолог, если можно так назвать, объявил, что Феодосий мог бы их всех перебить, если бы захотел, но все-таки лучше заполонить Фракию крестьянами, чем трупами. Но при этом не упоминал, что крестьяне были варварами. Однако вскоре готы обнаружили, что на этой сделке их, так сказать, кинули, загнав в подобие резервации для варваров на землях, которые их не могли прокормить. Ну вот теперь мы с вами поговорим, как я вам обещала, про Алариха. Это очень был такой важный персонаж во всей этой истории. Аларих родился примерно в 370 году и принадлежал к роду балтов, то есть отважных в переводе. Владеть оружием и стрелять из лука мальчик Алариха учил вместо отца воспитатель, а это позволяет сделать вывод, что Аларих рано потерял отца. Предположительно, именно отец Алариха в свое время привел вестготов в Римскую империю и, по всей вероятности, умер самое позднее в 377 году. Хотя договор 382 года положил конец войне вестготов с империей, Феодосий заключил с ними договор, обстановка на Балканском полуострове оставалась нестабильным. Вестготы не хотели превращаться в мирных пахарей и беспокоили окрестности грабительскими набегами. В то же время, по-видимому, определенный вес среди вестготов приобрела антиримская партия. Между 391 и 394 годами время от времени происходили сражения. И хотя вестготы постоянно терпели неудачи, общая ситуация становилась все более и более неопределенной. В конце лета или осенью 391 года соединения, в которое кроме готов входили и другие варвары, перешли через Балканы и двинулись на юг. Вероятно, они хотели установить отношения с варварами, сторонниками узурпатора Максима, после казни последнего, укрывшиеся в труднодоступном районе западнее Фессалоников. Вот главой этого предприятия и был Аларих, имя которого встречается, значит, здесь впервые. Неизвестно, был ли он тогда вождем всего племени. Вероятно, первоначально он был провозглашен полководцем. Император Феодосий Великий во главе войска лично отправился против врага, но пренебрег мерами безопасности на марше. Римские войска были застигнуты врасплох и разбиты, так что искусному командующему Промоту лишь с огромным трудом удалось спасти императора. Затем этот полководец продолжил операции против Алариха, которые не позже конца 391 года стоили ему жизни. Преемником Промота и стал Стилихон, про который я вам говорила, который в 392 году победил и окружил Алариха, однако по приказу императора после заключения союза был вынужден его отпустить. Это вот начало истории. Аларих быстро стал офицером в Готских федеральных войсках под имперским командованием и был очень способным командиром. В 392 году, в 1994 году, он совсем еще юный, стал командующим войска из 20 тысяч человек. Армию, в которой он служил, уже трудно было считать римской. Его император Феодосий был испанцем и христианином, и правителем огромного христианского города Константинополя. Это у нас все происходит в Восточной Римской империи. Когда Аларих отправился на войну в составе армии Феодосия, в ней служили, наряду с его вестготами, наемники гунны, германские вандалы, иранские аланы и иберийцы. Всех их возглавлял имперский главнокомандующий Стилихон, сам сын вандала. Эта армия даже не выглядела римской. Легионерам выдавали кожаные штаны и тяжелые плащи, а офицеры носили здоровенные нагрудники, украшенные орнаментами, и шпаги с закрытым эфесом наподобие готских. И вся армия использовала германский боевой клич, который к началу атаки переходил от низкого ворчания к оглушительному реву, подобному грохоту океанских волн, разбивающихся о скалы. Ну, я вам когда про германцев в прошлый раз рассказывала, как раз об этом тоже упоминала. И врагом, с которым они шли воевать, были не дикие варвары. Их противником был новый западный император Евгений, западный император, бывший учитель красноречия, которого командующий армией на Западе посадил на трон после убийства законного императора, 19-летнего Валентиниана II. Евгений был не только узурпатором, но еще и язычником, сражавшимся под хоругвями древних богов Геркулеса и Юпитера. Большинство римских сенаторов были на его стороне. Они сопротивлялись распространению христианства и надеялись спасти империю от того, что они считали фатальным разрушением устоев. Феодосий, со своей стороны, как мы знаем, был пылким христианином, который недавно запретил всякое поклонение языческим богам, публично или частно, и закрыл их храмы. Но само имя Феодосий по-гречески означает «дар Божий», и он был твердо намерен подчинить латинский языческий Старый Рим греческой христианской цивилизации, Новому Риму, Константинополю. Ну, кстати говоря, название Константинополь тогда было совершенно не принято. Тогда он именно назывался Новый Рим. Так вот, Феодосий с помощью готов Алариха бил языческого императора на Западе. И заметим, что готы к этому времени были уже в значительной степени христианизированы. В 394 году Феодосий I разбил узурпатора Евгения. Первый день битвы закончился тем, что авангард Феодосия, который состоял из готов, потерпел сокрушительное поражение. Как сообщается, половина его погибла. Вестготы сочли, что это было построено Феодосием специально для ослабления их племени. Христиане восприняли победу как чудо, но с точки зрения Алариха это была катастрофа, стоившая слишком большой крови. Говорили, что в один день погибло 10 тысяч готов. Возможно, цифра была преувеличенной, но существовали подозрения, видимо, вполне обоснованные, что Феодосий умышленно подвергал готов опасности, чтобы сократить их количество. Как это представлялось современному христианскому историку Орозию, Феодосий одержал две победы – одну над узурпатором, другую над готами. Недовольные готы под руководством Алариха были отосланы в обратный путь. Условия этого похода обострили и без того напряженную ситуацию. Приготовленные запасы были израсходованы, и готы в открытую начали грабить те местности, по которым проходили. Оскорбленный Аларих решил, что настало время получать от империи больше, чем та предлагала готам. Именно тогда войска Алариха провозгласили его своим королем, и он выступил в новой роли искусного дипломата и борца за права готов. То есть до этого он был просто военачальником, а здесь уже стал, возглавил все готские племена. Но его приходу к власти, несомненно, способствовало происхождение из рода балтов, знатнейшего готского рода. И все же только военные успехи дали ему в глазах соплеменников право именоваться могущественным королем. Возможно, именно так его имя и переводилось. Укрепление авторитета Алариха проявилось прежде всего в том, что он выступал представителем своего племени в переговорах с римлянами и заключал договоры. И все же по существу его власть была немногим больше власти военачальника. Перед принятием важных решений Аларих советовался, с одетым в шкуры сенатом готов. Аларих понял, что его час пробил, когда 17 января 395 года Феодосий умер, и союз, заключенный в 392 году, прекратил свое существование, так как один из партнеров по договору ушел из жизни. К новому союзу никто не стремился, и готы подняли открытое восстание. Значит, ну, напомню, что Феодосий завещал империю двум своим сыновьям. Вот теперь мы к этому времени, значит, приходим. Значит, на востоке номинально царствовал 17-летний Аркадий, хотя управление было вверено регенту. Западным императором стал 10-летний Гонорий, но реально властью владел Стилихон. Стилихон заявил, что на смертном одре Феодосий назначил его опекуном обоих сыновей. Было очевидно, что начинается борьба за власть, и для нового вождя готского народа это было самое подходящее время, чтобы утвердить свое господство. Весной 395 года Аларих поднял восстание и сначала повел своих вестготов на Константинополь, а затем вторгся в Грецию. Было бы ошибкой изображать Алариха и его вестготов странствующим отрядом, восставшим против римских угнетателей, миротворцев и борцов за свободу. Вторжение готов в Грецию не было воскресной загородной прогулкой. Как только они вошли в страну, как писали историки того времени, немедленно начали грабить города и деревни, убивая всех мужчин молодых и старых и забирая с собой женщин и детей вместе с деньгами. Так писал языческий историк Зосим 100 лет спустя. Во время этого нападения вся Беотия, это район Центральной Греции, и прочие области Греции, по которым прошли варвары, были столь опустошены, что следы нашествия видны и по сей день, то есть через 100 лет. Вестготы Алариха, опустошая все на своем пути, прошли Фермопилы и наводнили Беотию и Аттику. Фивы устояли, но Пирей был захвачен. Афины были пощажены лишь благодаря огромному денежному выкупу. Тем не менее, Аларих с ближайшим окружением был допущен в город, где их с почетом приняли. Затем вестготы двинулись к Пелопоннесу. По дороге туда они разграбили знаменитое святилище Деметра в Элевсине. По непонятной причине, не встретив сопротивления на Истмийском перешейке, готы проникли на полуостров. Пелопоннес – это вот самая вот эта вот крайняя часть Греции. Здесь перед ними лежали по большей части неукрепленные города. Коринф, Аргос, Спарта были разграблены и сожжены. Готы пришли также в Микены и Олимпию. В течение года Аларих со своей армией оставался на Пелопоннесе, так что казалось, будто он задумал поселиться здесь надолго. Аларих буйствовал в Греции до 397 года. Но он не просто водил войска туда-сюда, давая им волю пограбить. Он вел свою партию, вынуждая Римскую империю признать в готах серьезных игроков. Одновременно он настраивал Восточную империю против Западной и делал это виртуозно. Весной 397 года Стилихон снова двинулся на восток, чтобы выбить Алариха из Греции. Видите, я эту историю рассказываю как бы с двух сторон. Сначала я ее рассказываю со стороны римской, со стороны Стилихона, теперь со стороны Алариха, как это выглядело со стороны готов. Значит, Стилихон двинулся на восток, чтобы выбить Алариха из Греции. Он высадился на северном Пелопоннесском побережье Коринфского залива. На плоскогорье в Элиде, северо-восточнее Олимпии, ему удалось после нескольких сражений блокировать готов. Аларих попал в тяжелейшее положение. Готы стали страдать от недостатка воды, пищи и от эпидемии. И все же Стилихон дал готам уйти, за что, скорее всего, несправедливо, был обвинен в измене. Ну, неизвестно, что послужило реальной причиной таких действий римского военачальника. Его собственные трудности со снабжением армии или политические соображения. Позднейшее поведение Стилихона наталкивает на мысль, что он включал Алариха в свои политические расчеты и стремился в дальнейшей перспективе к заключению с ним дружественного союза. После отхода Стилихона Аларих вторгся в Эпир, входивший во владение Восточной Римской империи. Император Аркадий, завидуя успехам Стилихона, заключил мир с Аларихом и наградил его высокой должностью. Он был в 397 году назначен магистром армии, командующим римской армией в Иллирии. Но Иллирия – это регион, который назывался Югославией уже в 20 веке. Это был тот шанс, о котором вожди готов мечтали с 376 года. Но Аларих грезил о другом. Пост магистра армии сделал Алариха иллюстрием, персоной высшего ранга и в Сенате, и в высшей церковной ассамблее в консистории. Таким образом, он превратился в заметную политическую фигуру. И какими бы ни были его устремления, он мог теперь лоббировать интересы готов в империи. Так вот, на самом деле, правда-то состоит в том, что гот Аларих никогда не боролся за уничтожение Рима. Один современник описывал его как христианина и более похожего на римлянина. Аларих боролся за право примкнуть к империи. Но он также хотел изменить ее сущность. Дело в том, что империя к этому времени уже не была плавильным котлом, в котором каждому полагалось быть частью римской культуры и цивилизации. Теперь империя заключала в себе две основные культуры – латинскую на западе и греческую на востоке. Аларих хотел, чтобы его вестготы вместе со своей родной землей, которая их кормит, были признаны третьей силой. Он, однако, был совершенно неразборчив в средствах, сталкивая эти две силы империи друг с другом, ему было безразлично, какая сторона даст ему пристанище – западная или восточная. На какое-то время Аларих стал союзником Востока, но тамошняя политическая чехарда, когда регенты убивали и смещали друг друга с необыкновенной легкостью, делала ненадежными любые договоренности. Поэтому осенью 401 года Аларих и его готы приняли пахальное решение. Они решили покинуть земли, которые занимали последние 25 лет, начав новое переселение через Альпы на незнакомое политическое пространство Италии. Это означало разрыв отношений с Константинополем и должно было создать определенное давление на человека, который до сих пор был врагом готов, на Стилихона. Разграбив сельскую местность, готы Алариха двинулись на Милан, где уже более 100 лет находилась резиденция западного правительства. 17-летний подопечный Стилихона, император Запада Гонорий, бежал в безопасную, окруженную болотом Мировенну. Стилихон атаковал Алариха в пасхальное воскресенье 402 года, я уже об этом говорила, в пасхальное воскресенье, когда готы молились в окрестностях города Поленция к югу от современного Турина. Хотя это сражение было объявлено великой победой римлян, в действительности Стилихон позволил Алариху бежать, сохранив часть своих войск. Среди римлян возникли подозрения, что Стилихон не особенно старался подавить восстание Алариха и его готов. Сообщалось даже, что Аларих договорился со Стилихоном о походе на Константинополь, ну и вполне возможно, что так оно и было. Ясность появилась тремя годами позже, когда Стилихон и Аларих официально стали союзниками. Аларих предоставил свои войска для помощи Стилихону в захвате восточной части Иллирии у восточного императора Аркадия. Аларих со своими готами ожидал прибытия Стилихона в Эпире, но его союзник не явился, так как он был вынужден воевать сразу на нескольких фронтах, поскольку в Западной империи проблемы возникали одна за другой. Наконец, в конце 407 года Аларих потерял терпение и направил свою армию в провинцию Норик, это нынешняя Австрия. Отсюда он затребовал 4000 фунтов золота не только как цену за напрасное ожидание с войсками в Эпире, что было справедливо, но и как оплату его расходов на походы к Милану и затем в Норик. Это было равносильно требованию, чтобы Рим заплатил за право подвергнуться нападению. В императорском дворце в Риме Стилихон убедил упирающийся сенат выделить Авариху компромиссную сумму в 3000 фунтов серебра. Один высокопоставленный сенатор по имени Лампадий пробормотал: «Это не мир, а узы рабства». Лампадий был не единственным, кто считал, что вся эта история дурно пахнет. Стало трудно отстаивать политическую необходимость сделок с варварами, и Стилихон начал терять свое влияние на Ганнурия. А в марте 408 года умер восточный император Аркадий, наследником трона был его 7-летний сын Феодосий II, но Ганнурий к тому времени был одержим идеей, что Стилихон метит в императоры. Он уничтожил его сторонников и отдал приказ об аресте временщика. Стилихон укрылся в церкви, однако солдаты императора поклялись епископу, что они пришли не убивать Стилихона, а только отвезти его в тюрьму. Как только генерала выдали, ему был зачитан смертный приговор, и Стилихона повели на казнь. Оставшиеся в живых его сторонники попытались помешать палачам, но Стилихон запретил им вступать в бой и принял смерть в лучших традициях старого римского стоицизма. По происхождению он был вандалом, его называли варваром, но Стилихон желал показать, он последнее, что осталось от прежнего Рима, и с его смертью умрет и Рим. Судя по тому, что последовало, мысль была верной. 23-летний Ганнурий казнил единственного генерала, способного отвести угрозу, которую представлял собой Аларих. Казнь вандальского генерала Стилихона спровоцировала в Риме страшный антиварварский погром. Его жертвами стали жены и дети варваров, союзников армии Стилихона. Словно по заранее назначенному сигналу, убивали каждого из них по отдельности и забирали все им принадлежавшее. Когда об этом узнали родственники убитых, они собрались вместе из всех кварталов. Крайне разгневанные тем, что римляне столь нечестиво нарушили обещания, данные богам, они решили присоединиться к Алариху и помогать ему в войне против Рима. Говорили, будто 30 тысяч солдат-варваров дезертировали из римской армии, чтобы присоединиться к войскам Алариха. Кроме того, тысячи боеспособных мужчин, проданных в рабство после поражения других групп готов, воспользовались общей неразберихой и бежали из плена, пополнив армию Алариха. В 408 году для Алариха наступил самый подходящий момент, чтобы добиться от Рима нужного ему соглашения. Чтобы придать своим требованиям вес, он выступил в долгий поход на Рим. К нему присоединился его шурин Атаульф с большим числом готов и гуннов. Армия продвигалась на юг без затруднения. Как писал Зосим, атмосфера была даже в чем-то праздничной. Единственной реакцией Ганнурия была активизация охоты на ведьм. Преследованием подвергались все, кто имел какие-то дела со Стилихоном. Император приказал доставить в Рим и казнить сына генерала. Затем он наградил двух евнухов, которые исполнили этот приказ, пожаловав им послы императорского камергера и вице-камергера. Потом он расправился с командующим войсками в Ливии за то, что тот был женат на сестре Стилихона и назначил на этот пост человека, его убившего. В этом безумии участвовал и сенат. Вместо того, чтобы заниматься мерами практического противодействия приближающимся готам, сенат проголосовал за смертный приговор жене Стилихона Сирене. Благородные сенаторы были убеждены, что именно она и только она виновна в том, что варвары шли на Рим. Их аргументы звучали примерно так. Аларих уйдет от города, когда Сирена не станет, потому что не останется никого, на кого бы он мог надеяться, что тот передаст город в его руки. Сирену казнили, но, к удивлению сенаторов, его смерть нисколько не помешала продвижению готов. Аларик взял в осаду Рим и начал контролировать реку Тибр, перекрыв поставки в город через порт Остия. Сенаторы приготовились держаться до конца, полагая, что император Ганорий, находящийся в Равенне, пошлет войска им на выручку. Ну, они были либо слишком большими оптимистами, либо слишком плохо информированы о системе ценностей своего императора. Никакой подмоги с императорской ставки не пришло. Обитатели Рима столь же плохо знали и о том, кто их осаждает. Поскольку сложилась совершенно параноидальная обстановка после всех чисток, которые проводил Ганорий, распространился слух, что варварами у ворот города командует вовсе не Аларих, а некий родственник Стилихона, пришедший, чтобы отомстить. Ситуация в городе Риме становилась отчаянной, и горожане были в страхе, что начнут есть друг друга. Голод наступил в городе. В конце концов, римляне направили к Алариху послов, чтобы сообщить, что они готовы сражаться, но предпочтут переговоры о мире. Зосим был рассказывать, что послам было стыдно за то, что они толком даже не понимают, кто их атакует. Аларих вел себя высокомерно. Он рассмеялся парламентариям в лицо и отвечал на их предложения с заносчивостью и самонадеянностью. Он потребовал, чтобы римляне отдали все золото и серебро, какое есть в городе, все домашнее имущество и всех варварских рабов. Один из послов спросил: «Если мы отдадим все это, что же останется горожанам?» Аларих ответил: «Их души». Римляне наконец согласились уплатить 5000 фунтов золота, 300 тысяч фунтов серебра, 3000 выкрашенных пурпуром овчин, вот одевались овчины, и 3000 фунтов перца. Ну, по-видимому, год уже к этому времени к этой пряности привыкли. Чтобы быстро выплатить дань, римлянам пришлось забрать все серебро и золото из храмов и даже переплавить золотые и серебряные статуи. Среди этих статуй оказалась статуя мужества или стойкость. Зосим пишет: после того, как она была уничтожена, окончательно пропало все, что еще оставалось от римского мужества и неустрашимости. Когда деньги были переданы, Аларих открыл горожанам свободный проход к порту и приостановил взимание налога с продаж и пошлины на 3 последующих дня. Когда вождь готов узнал, что некоторые варвары не дают горожанам пройти к порту, он приложил все усилия, чтобы предотвратить подобные действия, если они совершались без его ведома или согласия. Аларих, казалось, вот-вот должен был получить все, что хотел. Преторианский префект Италии Иовий составил от имени Ганории мирное соглашение. Аларих и Гота получали ежегодно некоторое количество золота и зерна, им было позволено селиться в Венето, Австрии и Хорватии. Такой договор обеспечил бы гармоничное существование новой трехнациональной латино-греко-готской империи. Это была единственная возможность идти вперед, и Иовий отправил договор императору, сопроводив его письмом, в котором советовал Ганорию назначить Алариха командующим обеими его армиями, поскольку Рим нуждается в его войсках, а без назначения Алариха на этот высокий пост не будет мира. Император Ганорий, однако, был из тех, кто больше доверяет плохим советам, чем хорошим. Он сделал Иовию выговор за преждевременную опрометчивость и сказал, что никаких высоких или командных постов не получит ни Аларих, ни кто-либо из его семьи. Не добившись своего, Аларих не мог придумать ничего лучшего, чем продолжать угрожать Риму. О безысходности Иовий направил к Ганорию депутацию епископов, посоветовав императору не подвергать столь благородный город, который более тысячелетия правил огромной частью мира, опасности быть захваченным и разрушенным варварами, а его великолепным строением сгореть от вражеских факелов, но заключить мир на неких разумных условиях. Далее он представил мирное предложение Алариха, которое тот сделал настолько умеренными, насколько смог. выбрал требования особого обращения, относившиеся только к двум областям на Дунае, подвержившимся постоянным налетам и дающим в казну очень малый доход. Кроме того, он потребовал лишь столько зерна, сколько император сочтет нужным даровать, и отказался от золота. А также предложил заключить союз между ним и римлянами против всякого, кто встанет на пути империи. Но Гонорий в очередной раз отверг все предложения, Аларик снова пошел на Рим и занял порт. А Рим кормился зерном, поставляемым из обширных владений империи в Северной Африке. И горожане, столкнувшись с угрозой голода, капитулировали. Аларику было разрешено войти в Рим. Ситуация была необычной, почти фантастической. Вождь варваров стал хозяином Рима. Он мог раздавать должности и звания по своему усмотрению. С согласия Сената Аларик даже возвел на трон нового императора. А Гонорий при этом находился в Милане, в Равенне, то есть совершенно в стороне от всего этого дела. События происходили в Риме пока что. Значит, с согласия Сената Аларик даже возвел на трон нового императора. Сенат оставался в Риме в самом. Значит, его избранником стал префект Рима, язычник по имени Аттал. И жители были этому только рады, так как в городе сразу стало больше порядка. Аларик был назначен одним из командующих римской армией. Перспективы выглядели многообещающими, за исключением, конечно, того, что Гонорий так не считал. А поскольку он контролировал Африку, являющуюся источником зерна для Рима, задачей номер один для Аттала было взять Карфаген. Но Аттала постигла неудача. Какой-то прорицатель предсказал ему, что он подчинит Карфаген и всю Африку без боя, поэтому он просто отправил в имперскую армию в Африке своего командующего, который был убит немедленно по прибытии. Тогда Аттал переслал в Африку уйму денег в надежде, что это как-то поправит дело. И тут у Аларика возникло ощущение, что он посадил на трон человека, который задумывал свои проекты с глупейшим безрассудством, без оснований и перспектив на исполнение. А Гонорий, чьим приказам беспрекословно подчинялись в Африке, добился того, что в Рим не отправлялось ни зерно, ни масло. Голод в городе был даже сильнее, чем год назад. В конце концов, Алариху надоело терпеть глупые выходки своего протеже. Он отправился в Римени, где в это время Атал находился, и там у всех на глазах сорвал с императора диадему и пурпурную мантию. Ну, Аларих, вождь готов, мог назначать римскую императора, мог и снять. Уволив Аттала, готский вождь забрал его в Рим и посадил неудавшегося императора вместе с его сыном под домашний арест в реквизированном дворце. Аттал был там в безопасности, пока наконец не заключили мир с Гонорием. Возможно, Аларих уже достиг соглашения с Гонорием о снятии конкурента в обмен на мир. Так или иначе, он послал диадему и мантию Аттала Гонорию и отправился в Равенну сам, чтобы утвердить мирный договор. Однако, когда он достиг города, на него напали явно с благословения Гонория. Аларих, обнаружив, что вопрос о мире вновь снят с повестки дня, опять прибег к крайнему средству. Он вернулся и разграбил Рим. Разграбление Рима не было триумфом готской военной мощи. Это был со стороны Алариха акт отчаяния, что и привело его к краху. Вот, собственно говоря, падение Рима состоялось в 410 году. В разграблении Рима Алариком все необычно. И как и когда готы вошли в город, и что они там делали, и как ушли. Все происходило так, что трудно поверить. Аларих в третий раз оказался перед вратами Рима. Но на этот раз долгой осады не было. О взятии вечного города готами существует несколько версий. Подробный и заслуживающий доверия рассказ об этом событии принадлежит византийскому историку VI века Прокопию Кесарийскому. Значит, он пишет. Когда Аларик потратил много времени на осаду Рима и не смог взять его ни силой, ни другим каким-то способом, он придумал следующее. Отобрав от своего войска 300 молодцов, еще безбородых, только что достигших юношеского возраста, он тайно сообщил им, что собирается притворно подарить им их некоторым римским патрициям, выдавая их за рабов, разумеется, только на словах. Он приказал, чтобы они, как только окажутся в домах этих римлян, проявляя величайшую кротость и благонравие, со всем усердием выполняли все, что бы им не поручали их владельцы. Вскоре затем, в назначенный день, приблизительно около полудня, когда все их владельцы после еды будут, как обычно, предаваться сну, пусть все они соберутся к так называемым саларийским воротам, внезапно нападут на ничего не подозревающую стражу, перебьют ее и как можно скорее откроют ворота. Дав такой приказ юношам, Аларик тут же отправил послов к сенаторам, заявляя, что он восхищен их преданностью своему императору, и чтобы сохранить о себе память у столь прекрасных людей, он желает одарить каждого из них несколькими рабами. Римляне с удовольствием выслушали предложение Алариха и, приняв дары, были чрезвычайно счастливы, совершенно не подозревая о коварном замысле варвара. Ибо крайнее послушание, оказываемое молодыми людьми своим хозяевам, устраняло всякое подозрение. А находившиеся в лагере Алариха, одни уже явно снимали со стоянки и прекращали осаду, другие притворялись, что вот-вот сделают то же самое. Когда наступил назначенный день, Аларих, вооружив все войско для нападения, держал его в готовности поблизости от саларийских ворот. В условное время этого дня все юноши, собравшись у названных ворот, неожиданно напав на стражу, перебили ее и, открыв ворота, приняли в город Алариха и его войско. Варвары сожгли дома, расположенные вблизи этих ворот. В их числе был дом Салюстия, который в древние времена написал историю римлян. Разграбив весь город и истребив большинство римлян, варвары двинулись дальше. Значит, существует другая версия. Значит, утверждают, что Рим был взят Аларихом не так, но что одна женщина по имени Проба из сенатского сословия, блиставшая и славой, и богатством, сжалилась над римлянами, погибавшими от голода и других бедствий, ибо они уже стали поедать друг друга. Видя, что у них уже нет никакой надежды на лучшее, поскольку и река, и гавань находилась в руках врагов, она приказала своим рабам открыть ночью ворота города. Ну, так или иначе, значит, готы появились в городе 24 августа 410 года. Римляне все еще помнили легенды о кельтах, захвативших город 800 лет назад. С того прискорбного случая главной целью римских завоеваний было предупредить повторение случившегося, распространять свое могущество во всех направлениях, гармонизировать или убивать варваров, окружающих страну, и тем обезопасить город. И вот эти многовековые усилия пошли прахом. В Вифлееме святой Иероним писал, что у него нет слов от горя. Целый мир погиб в одном городе. Еретик Пелагий, пелагианская ересь от него образовалась, находившийся в это время в Риме, мог сравнить происходящее только со страшным судом, когда всех людей уравняет страх. Рим, повелитель мира, дрожал, сокрушенный страхом при звуке ревущих труб и воя готов. Но странное дело, стоило Алариху и его готам оказаться внутри города, как они повели себя так, как не поступала ни одна захватническая армия в мире ни до, ни после того. Прежде всего, Аларих издал приказ ограничить кровопролитие. историк Орозий, пока память о разграблении была еще свежа, сообщает, что Аларих отдал приказы, согласно которым тех, кто укрылся в святых местах, особенно в базилике святых апостолов Петра и Павла, не следует трогать. Возникло несколько пожаров, но город не был сильно поврежден. Конечно, Аларих при этом разрешил своим людям грабить, но и здесь были некоторые ограничения. Один из готов, христианин, спросил старуху, где бы ему найти золото и серебро, на что она вынесла икону апостолов Петра и Павла и отдала ее солдату, сказав: «Теперь ты должен смотреть за ними, потому что я уже не могу». Узнав об этом, Аларих приказал организовать большой крестный ход через весь город, участники которого несли над головами названную икону под защитой двойной линии вынутых из ножен мечей. Римляне и варвары дружно затянули гимн Богу. Золото и серебро, используемые в религиозных целях, христианских, непременно оставляли в домах, а потенциальные насильники со стыдом отходили, когда их начинали бронить римские дамы. Среди добычи, захваченной готами, была сестра императора Гонория, Галла Плацидия, с которой Аларих обошелся со всеми почестями и вниманием, полагающимся принцессе. Так что это не такое уж было варварское разграбление. В целом, это был довольно странный штурм города, а его финал был и вовсе необычным. После 3 дней такого вот размеренного, так сказать, небольшого избиения, Аларих попросту ушел. Ну, было очевидно, что готы не смогут жить в голодающем городе, и Аларих, похоже, решил теперь переправиться морем в Африку и обосноваться там. Но этому не суждено было случиться. После захвата Рима войско Алариха, обремененное богатой добычей, двинулось через Кампанию в Южную Италию. Аларих имел дальнейшую целью переправу на остров Сицилию, а оттуда на северное побережье Африки, так как надеялся найти там много земли, богатой хлебом, для племен, которые он вел. Но эта затея провалилась из-за бури в Мессинском проливе, потопившей большую часть судов Алариха. Потеряв значительную часть армии, Аларих повел свои войска обратно на север, имея, по-видимому, целью похода в Галлию. В этом походе в конце 410 года 40-летний Аларих скончался от болезни и был погребен у города Консенции на дне реки. Чтобы никто не мог узнать место последнего упокоения короля, пленные, которые отводили реку и рыли могилу, были убиты. Ну и поскольку Аларих умер, не оставив после себя подходящих кровных наследников, готским королем стал его шурин Атаульф. Ну, собственно говоря, при всех его положительных качествах Аларих был в сущности неудачником. У готского народа по-прежнему не было постоянного пристанища, а все, что Аларих сделал, это разграбил город, частью которого он так хотел стать. Что означало разграбление Рима? Что означала вся эта история? Ну, несомненно, разграбление Аларихом Рима произвело на всех сильное впечатление. Но значение 410 года для тех, кто жил в те времена, было не таким, как вот нам это видится сегодня. Главной темой разговора среди современников Алариха были не экономические и политические трудности, которые принесла с собой катастрофа, а поиск виновных в этих ужасных событиях. Были ли это язычники или христиане? К 410 году империя была официально христианской не менее 100 лет. Прошло всего 86 лет с момента запрета языческих жертвоприношений, и всего 19 лет, как было наложено вето на поклонение языческим богам. Когда Аларих показался у ворот Рима, язычники в городе слетелись вместе и вопили, что город брошен и скоро погибнет, потому что в нем не осталось богов и их священных обрядов, писал Орозий. А имя Христа публично оскорблялось, словно оно было проклятием времен. Христианам было трудно возражать против очевидного. В течение 800 лет римляне держали варваров в узде. Затем они оставили старых богов и примкнули к новомодной религии, которая принесла их последователям лишь несчастье. И что произошло? Произошло невероятное. Варварские толпы вновь хозяйничают на священных улицах Рима. Главным же в разграблении Рима для людей того времени было то, что нанесен сокрушительный удар по христианской религии. Возможно, именно поэтому Аларих, который был христианином, бросил этот сияющий приз. Он не мог пережить, что разрушает не только город, но и веру христиан, его населяющих. Епископ североафриканского города Гиппон жаловался, что многие из тех, кто проклинал христиан за разграбление Рима, сами бежали, прикинувшись христианами. Этот епископ впоследствии был причислен к лику святых и ныне известен под именем святого Августина. Его так волновал ущерб, нанесенный христианской вере разграблением Рима, что он написал для исправления этого вреда 22 книги под общим названием «Град Божий против язычников». Главный аргумент сочинения Августина состоит в том, что разграбление Рима в 410 году было замечательным оправданием новой религии, а не доказательством ущербности христианства по сравнению с язычеством, поскольку Аларих, в отличие от других захватчиков, проявил к людям сострадание. В главе, озаглавленной «Ни в одной предыдущей войне победители не щадили побежденных во имя их богов», он пишет: «Это создало прецедент, подход, небывалый в истории и благородный, не в пример варварской жестокости. Выбирались базилики самой огромной вместимости и охранялись указом в качестве милосердного убежища для людей, где никого нельзя ударить, откуда никого нельзя похитить». Ну, разумеется, Аларих был христианин. Но вообще, конечно, падение Рима потрясло современников, тем не менее. Стала отчетливо видна слабость империи и нависшая над ней угроза. В консервативных кругах возрождалось язычество, падение Рима объясняли отступничеством древних богов, но Вестготам захват измученного города не принес никаких выгод. Им было нужно зерно. Ну, собственно говоря, вот если уже так закончить про Алариха, значит, Аларих совершенно не хотел уничтожения Римской империи, как я уже говорила. Он никогда не рассматривал образование собственного, юридически полностью зависимого от Рима, государства. Значит, вся эта история, это история о том, как Рим пал, и, собственно говоря, вот практически уже конец Западной Римской империи был уже обеспечен. И Аларих сыграл в этом основную роль. Ну и, собственно говоря, поведение Ганория всячески этому способствовало. Вот. Но у нас с вами медитация сегодня будет снова на четвертого мастера, как и когда мы говорили о Риме в прошлый раз. Последний раз, потому что это все, значит, пограничные дела, это все пограничные проблемы, проблемы границ географических и тема границ временных. Наступало новое время. Поэтому у нас с вами будет четвертый мастер, четвертая, двадцатая зона для медитации. Медитировать будем целиком сразу на обе зоны. Единица. Эрео толпул. Лоо эсо, ауа дана, хева лот, геа оун. Так, ну вот снова я должна вам сказать, что постарайтесь идти не по как привычному пути, как вот вы обычно медитируете на эти зоны, как уже вот привыкли, а попытайтесь вот как бы энергетически пройти там, где я вам показываю. Вот некоторые, да, поняли, о чем я говорю. Давайте еще разочек. Так, вот дело в том, что вот, ладно, сейчас я не буду пока это. Ладно. Так, ладно. Да, давайте. Так, единица еще разочек. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Двойка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Тройка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Четверка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Пятерка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Шестерка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Семерка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Так, семерка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Так, шестерка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Пятерка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Четверка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Тройка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Тройка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Двойка. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот геон. Единица. Эрео толпу ло эсо аодана хевелот Геон. Новый пранический поток, ступни, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. локти, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Ладони, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Двойка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Единица, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оон, крон унит церс. Достаточно, все, спасибо.